эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Вера Шихова и правозащитник Лев Лемшин. Вера Шихова 3 месяца живет на лавке в Москве, неподалеку от администрации президента. Так она пытается привлечь внимание властей к проблеме неисполнения судебных решений. Сын Веры Шиховой Александр стал инвалидом после несчастного случая на шахте «Зименка». Но, несмотря на решение судов, степень его инвалидности не установлена до сих пор. Не выплачиваются и положенные компенсации. О том, на кого и на что надеяться, когда все юридические способы защиты исчерпаны. О том, можно ли и как достучаться до властей. И о возможных причинах неисполнения решений судов. И поговорим в сегодняшней передаче. Но для начала я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет, подготовленный нашим стажером Николаем Воронцовым. Он побывал рядом с памятником героям Плевны в Москве. Там же неподалеку находится администрация президента. И там же уже 3 месяца на лавке живет Вера Шихова. Давайте посмотрим.
Сотрудники полиции у нас только первый полк беспредельничает. Иногда и второй, просто они плохо знают 54-й федеральный закон, право на проведение акции протеста в такой форме, агитирования. Во-вторых, они ссылаются на то, что им приказывают это делать. Ну, разговариваем, иногда прибегаем к мерам, что звоним журналистам, либо Госдума. Вопрос разрешимый. Я же сижу здесь. То есть меня не забрали. Очень много помогают москвичи. Вот. Я тогда вообще вся промокла. Вот эти были, знаете, затяжные ливневые дожди. Пришли мне активисты, прям постелили, сделали, видите, намного удобнее. И ночью охраняли все лето. Сейчас вот в парке уже никого нет, потому что дожди. Они же не могут мокнуть. Но все равно, если они находятся в переходе, они выглядывают, смотрят. Или звонят по телефону, спрашивают, все в порядке. Приносят еду. Лекарства вот они мне кто приносил тоже. А так для меня воспаление вообще не снять при таких условиях. Это очень тяжело. Была большая температура. Сейчас уже полегче. Уже температура меньше. Ну, теперь у меня вся спина. Одно на другое сменилось. Чай дает вот мне церковь внизу. Я очень благодарна. Чай, батон они дают каждый день. Термос мы купили. Хорошо. И сын у меня. Сын, сноха и 2 маленьких внучат. Внучка Алинушка и маленький Павел. Мне уже переживает, сын уже не могу. Ну, видите, пока я планировала вообще уехать. Но москвичи говорят, нельзя уезжать, пока не добьешься. Все понимают, и все... Но мне одно же тяжело, понимаете. Если бы была какая-нибудь смена, я не плачу. Я не могу иметь.
Вера, вы 3 месяца живете вот на этой лавке, которую мы увидели сейчас. Она похожа больше на такой целлофановый шалаш. В надежде на что? Рассчитывая на что?
На то, что наш президент Владимир Владимирович Путин исполнит свои конституционные обязанности, осуществит гарантированную защиту социальную пострадавшего на производстве. Это чисто государственные гарантии.
То есть вся эта история началась после того, как в 2010 году на шахте, где работает ваш сын, насколько я понимаю, случилось несчастье. С вашим сыном случилось несчастье. После этого вы стали обивать судебные пороги сразу же или пытались каким-то образом решить вопросы выплаты компенсации, в том числе вашему сыну?
А смысла решить вопросы без судебного вмешательства у нас практически невозможно, потому что все структуры исполнительной власти работают в совокупности и вместе. Это прокуратура защищает работодателя, это КРОВС, который должен защищать застрахованного, а он защищает работодателя. Это медицина, которая подвластна им, то есть администрация приказывает писать, что это здоров пострадавший.
Администрация шахты?
Администрация города? Да, так как медицину у нас сейчас перевели в муниципальное образование, поэтому они подвластны администрации города.
Ну, это ваше предположение.
Нет, это не мое предположение.
То есть вы в этом абсолютно уверены?
Я абсолютно уверена.
Угу. Ну, какие-то доказательства этому есть у вас?
Ну, потому что мы неоднократно обращались и в департамент здравоохранения области, ДОЗН называется, и в управление здравоохранения города Верейной, Любовь Витальевны. Они работают все совокупно.
Ну, вот для того, чтобы
мер не принимается.
Слушатели наши поняли, что, собственно, произошло в 2010 году с вашим сыном, давайте дадим слово вашему сыну Александру Шихову. Я дозвонилась ему и записала небольшое интервью с ним, и вот что он рассказал о тех событиях.
В 2010-м я получил травму производственную на шахте, находясь на своем рабочем месте. Там произошло, что обрыв каната меня захлестнуло тросом и подкинуло вверх, и я упал на спину. Привезли в больницу, где меня хирург взял просто на операционный стол, положил, зашил и подняли в палату, и все. Лангит еще наложили мне гипс, что, ну, перелом там, или что думали, что будет вот это вот ноги. Но перелом, как по снимкам, у них не подтвердился, а выпад колена был у меня, потому что я колено еще в шахте вставлял с самого. 13 дней пролежал в больнице, в травмбольнице в нашей. Потом лечился тут, в третьей горбольнице в нашей, по месту жительства, долечивался полгубку. Сделали МРТ левого коленного сустава, что направления на другие мне обследования вообще не давали никакие. Это мы уже ездили в другой город, там еще брали в другом городе, где давали вот эти вот необследования, другие врачи мне уже назначали. Наши врачи мне сказали, что ничего давать не будем. И на такие обследования не буду направлять тебе, тебе это не надо. Съездили на МРТ, сделали левого коленного сустава, где мне сказали, надо делать вторую операцию. Я вторую операцию поехал в Ленинскую Кузнец делать. У нас я не стал, отказался в нашей травмбольнице, потому что опять бы это, как сказать, повреждения бы все сокрыли бы у нас в травмбольнице бы.
А вот вы говорите, что скрывали повреждения. А для чего это было нужно? Почему это происходило?
А это выгодно шахте. Шахте выгодно. Вот это вот все скрытие о травме. Повреждения, чтобы меньше выплата была компенсации, чтобы не давалась группа инвалидности, проценты по утрате профессии. И вот, вот это все вот скрывается, а потом приходится все это через суд доказывать им.
О каких суммах идет речь? Вот они пытались, как вы говорите, вот это все скрыть, и приходилось обращаться в суды. Из-за чего? Из-за каких сумм?
Если там, смотря, исчисляется, там же процентная вот эта вот ставка исчисляется, вот это все. Плюс еще на шахту останавливают. По добыче полностью останавливается. Вот пока все вот это расследование не пройдет, там, как я получил травму, вот это вообще. Шахта там на долгое время останавливается, а у нас, коль было перед днем шахтеры, мы шли на повышенную добычу, что ее шахту не было смысла останавливать. Им надо было премии получить начальству, директорам нашим. И там суммы очень хорошие. Плюс еще штрафуются. Директор штрафуется, начальники штрафуются. Ну, все на штрафы.
В результате ваша травма была признана производственной?
Да, травма была признана производственной, ну, как сказать, не в том должностном порядке, потому что в акте указали, что это легкая травма, получается, порвана у левого колена, так вот. А на самом деле у меня, как обследование-то, я пока на больничном-то был полгода, вот он непрерывисто, что. У меня оказалось, что поясничный позвоночник сломанный, частично выпавшей грыжей на левую сторону. И 7 позвонков грудных. Потом череп мозговая еще у меня, что я, когда падал, головой ударился об это, об тротуары. И шейный С1 подвывих в левую сторону.
Насколько я понимаю, сейчас есть решение суда, которое вступило в законную силу, согласно которому вам должны назначить группу инвалидности и провести какие-то необходимые выплаты.
Да, 40% это было за 2011 год, это что, да, было такое решение суда, мне там выплатили 40%, а наш 12-й МСЭК мне отказался определять группу инвалидности, вот так вот. Чурянчик Ирина Михайловна отказалась мне определять группу инвалидности.
Ну как она отказалась? Есть решение просто суда, она просто сказала, не буду и все?
А она сказала, у меня нет оснований для дачи вам группы инвалидности.
А решение суда вот не так. Основание?
для нее получается нет. Она сказала, вот написано там в решении суда, что 40%, ну, вот тебе 40% будет. Группу мы тебе, говорит, определять не будем.
А вы себя сейчас как чувствуете? Вы вообще вышли на работу?
Я на работу не могу приступить, потому что я даже это тяжелого ничего понять не могу. Мне просто сразу или ноги отказывают, потому что защемляет корешки, или это грудная клетка у меня болит, вот эти вот все ребра мои. Я даже не сидеть недолго не могу, и даже ходить долго не могу, потому что у меня ноги сразу каменеют, и левая нога вот эта травмированная, которая, она начинает подвисать у меня. То я вхожу, и бывает запинаюсь.
А на что вы живете-то?
Ну, на мамину пенсию.
Руководство шахты, может быть, профсоюзы как-то пытались вам помочь?
Это даже закрытые двери. Как я зашел, это был разговор при Тамаре Аркадьевне, управляющей отдел кадров. Как она сказала, вы, говорит, быдлы. Вы, говорит, ни на что права не имеете.
Это кто вам так сказал?
Вот так. Тамара Аркадьевна Лагутенко, управляющая отдел кадров. И директор тоже самое говорит. Ты, говорит, ничего не получишь. Хоть ты мне, говорит, золотым будешь.
Это был рассказ Александра Шихова, бывшего шахтера. Сейчас его мама Вера Шихова живет в Москве, буквально на улице, на лавке, неподалеку от администрации президента Российской Федерации. Надеется на то, что ее одиночный пикет будет замечен. Власти обратят внимание на тот произвол, который творится в городе, и, может быть, обяжут местных чиновников исполнять, в том числе решение судов, которые, насколько я понимаю, установили, что вашему сыну Александру, который стал фактически инвалидом после несчастного случая, происшедшего на шахте Зименко, необходимо установить инвалидность и выплатить какие-то компенсации, верно?
Да, единственное, что мне не нравится, что Овчаренко вынесла судебное постановление о нарушении закона.
Овчаренко это кто? Давайте вот это теперь давайте разберемся, что там
происходит. Центральный районный суд города Прокопьевска. Экспертным заключением было признан Шихов нетрудоспособным 100%. То есть он не может выполнять свои трудовые обязанности в том же объеме, в том же режиме. И ну, в тех же условиях, то есть подземного горнорабочего.
Ну, еще давайте скажем слушателям, что и тем, кто смотрит трансляцию на сайте, что вашему сыну вообще-то 26 лет, и у него вся жизнь впереди.
Ему 23 года, когда было, когда он получил травму. Вот. Да, и, во-первых, он все правильно сказал, что врачи изначально скрывали этот диагноз, его не обследовали, то есть не проводили ему квалифицированного лечения изначально, понимаете? Хотя у него сразу была кардиограмма на второй день. Гипертрофия правого желудочка показала, то есть, что у него происходят сложности в организме. Что было повреждение кровеносного сосуда, подтверждалось тем, что у него обширная гематома. То, что у него было, это все инфицировано грязным канатом, разорвано под колено, под коленом разорвана была рана, довольно обширная, то есть у него был некроз, то есть плохо срасталось у него, да.
Вот врачи, местные врачи, вы говорите, что все это скрывали. Неужели они скрывали это только из-за того, чтобы не платить 40% от заработка, которые должны были бы ему платить?
Нет, это предварительно договариваются, потому что в медицинской карте амбулаторного больного было сразу написано, что он был доставлен личным автотранспортом, хотя на шахте дежурит скорая помощь круглые сутки. Поэтому страховой случай был изначально, намерены были изначально его сокрыть полностью.
То есть получается, что в этом и страховая компания была заинтересована?
Да. Я вам объясняю, что в нашем городе это работают все вкупе.
Угу. Вот та ситуация, которая произошла с вашим сыном в 2010 году, это же не единичный случай, но наверняка на шахте, тем более я посмотрела в интернете, почитала, что пишут об этой шахте, она достаточно сложная с точки зрения эксплуатации и аварийная. А там раньше случались несчастные случаи?
Да, случались.
Происходили?
Происходили.
И те же проблемы возникали у шахтеров, что и у вашего сына?
Да. Кто выживет, кто докажет, тот, значит, добьется. Нет, значит, нет. Во-вторых, это был месячник у них, по-моему, месячник какого-то труда был. То есть без аварийного труда, по-моему, у них был месячник. Поэтому для них это было очень невыгодно. И акт о несчастном случае я добивалась через область.
Через областной суд?
Нет, через департамент угольной промышленности, в который я позвонила и сообщила, попросила помощи, чтобы они помогли составить акт о несчастном случае. То есть
шахта... На месте не хотели устанавливать?
Нет, шахта не намерена была изначально его составлять.
Угу. Ну вот таких людей, как он, много живет в Прокофьевске? Вы не пытались каким-то образом объединиться и вместе пытаться бороться вот с таким произволом со стороны?
Ну, тогда у меня случилось горе, и поэтому мне нужно было как-то вот решать вопросы именно по моему сыну, потому что лишены были всего практически. Это полгода ему только выплачивали листки нетрудоспособности, но и там была занижена среднемесячная заработная плата, так как они... Выплачивались ограниченно, то есть не в полном объеме. Угу. Поэтому, во-вторых, мне надо было его как-то лечить, восстанавливать. Нам не давали ни направления, ничего, а боли-то не уменьшались, а увеличивались. И поэтому мы вынуждены были вот эту маленькую мою пенсию делить еще на расходы на транспорт, чтобы доехать до другого города, пройти консультацию у специалиста и взять направление на обследование. Хотя МРТ у нас является обязательным обследованием и бесплатным. Но нам даже и на это было очень сложно, чтобы получить вот это обследование.
Направление просто, да.
И направление, и получить талон на обследование бесплатное. Приходилось платить за это все.
Платить официально или...
Да, официально. Наличными, да. Во-вторых, его не направляли на бесплатное лечение, то есть не госпитализировали в больницу. Следовательно, все лечение у нас было платное.
В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии Вера Шихова, которая приехала в Москву в попытке защитить права собственного сына Александра, ставшего инвалидом в результате несчастного случая на одной из шахт в Кемеровской области. А также с нами сегодня Лев Лемшин, который в том числе и представляет интересы Веры Шиховой и поддерживает ее в вашей организации «Независимой», которая осуществляет поддержку, насколько мне известно, и многодетных семей, которые пытаются добиться от властей исполнения собственных решений. И участвуют также в пикетах. Лев, расскажите, пожалуйста, как вам стала известна история Веры Шиховой?
Ну, я узнал об истории Веры Шиховой из интернета. Мы сразу, наши товарищи, вышли с ней на связь и стали активно поддерживать. Почему мы стали ее, в общем-то, поддерживать? Этот случай никоим образом не единичный. И характерны такие случаи не только для шахт Кемеровской области. Такая ситуация, она, в общем-то, имеет место быть на всех промышленных предприятиях России.
Почему вы так уверенно об этом заявляете?
Я так уверен, потому что мы работаем по многим городам России и общаемся с рабочими, с шахтерами на разных предприятиях, и еще не встречалось ни одного завода, ни одного предприятия, где бы людям четко сразу признавали производственную травму. Как правило, если человек какую-то серьезную или более или менее тяжелую травму получает, ее пытаются списать просто на бытовую. То есть...
С какой целью это делают?
А с какой целью? Для капиталиста, для собственника предприятия это принципиально важно. Дело даже не в том, что он много денег из-за этого потеряет. Дело в том, что будет создан прецедент. И тогда сразу все рабочие почувствуют, что они имеют право на требования, даже не на требования, а на исполнение элементарных социальных гарантий. Вот. А работодатель, в общем-то, условия труда и такие вот ситуации показывают рабочим, что они бесправны, что они ни на что не имеют права.
Но таким образом вы считаете, что легче манипулировать рабочими, устанавливать графики работы такие, в которых заинтересован собственник или работодатель, устанавливать зарплаты такие, в которых заинтересован собственник?
Совершенно верно.
Поскольку ты работаешь либо так, либо никак. да? Вот либо на наших условиях, либо не получаешь вообще
да,
ничего.
Да, совершенно верно. Работники, которые пытаются сопротивляться этому произволу, а я повторяю, такой произвол имеется на всех промышленных предприятиях.
По вашему убеждению?
Не по моему убеждению, а по опыту общения с рабочими России. Вот. Так вот, люди, которые пытаются сопротивляться вот этому произволу, их активно выдавливают с завода. И вот, например, Вера Шихова, она ведь не в 2010 пошла году в суд, она судилась с 90-х годов. Значит, работодатель элементарно недоплачивал ей зарплату, крал у нее зарплату. И Вера сопротивлялась с 90-х годов. Угу. Вот. И поэтому, в общем-то... Да, и, кстати говоря, получила травму вследствие...
Выигранного судебного
да,
процесса.
Да, выигранное судебное решение. Это директора предприятия очень сильно разозлило, и он чуть ли не физическим насилием, значит, причинил травму
Вере Шиховой. Это в самом деле было?
Да, да.
И было возбуждено уголовное дело в отношении
этого
человека?
Что вы говорите? Нет. Дело, возбуждение уголовного дела было отказано. Угу. А экспертам он поставил бутылку водки, они написали, что у меня нет повреждений. Легкие телесные, хотя я лечилась очень длительное время. Очень длительное. Получила группу инвалидности сразу, после двух лет лечения. Угу. Еле выжила.
Ну, вот видите, история вашей борьбы вообще за права, не за права вашего сына, а отстаивание прав началась... Еще в 90-х годах, насколько я понимаю.
Yes, да.
Вот вы можете ли как-то сравнить, было ли, когда было легче или сложнее добиться чего-то в суде? Вот тогда, когда вы только начинали борьбу за свои права, или сейчас, спустя там 20 лет?
Ну, тогда было, можно было хотя бы обжалование, вот даже в Кемеровском областном, там дела рассматривались намного получше. А сейчас, например, они уже все договариваются, даже в суде, понимаете, и на уровне области.
То есть вы считаете, что сейчас добиться справедливости в суде невозможно?
Да, практически.
Но, тем не менее, у вас же есть победные решения судебные и в отношении вашего сына.
Потому что в суде города Прокопьевска меня очень хорошо знают, извините меня. Поэтому, да, у меня много процессов и очень выигрышные все, практически все.
Так, то есть все-таки можно добиться правды.
Но это мне.
Главное, что это потом не исполнить сложно.
Не факт, да, что потом идет неисполнение. И мое то решение тоже не исполнено до настоящего времени. И вот то, что Овчаренко вынесла, все равно в части-то она вынесла с нарушением закона-то.
Вы дальше обжалуете это решение?
Да, в Европейском суде у меня жалобы.
По праву
как вы хотите. Да.
Вы не намерены?
Я не намерена останавливаться. Я не остановлюсь.
У нас есть дозвонившийся, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, я из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Ольга Валентиновна Белякова.
Да.
Я получила производственную травму в Петербургском метрополитене в 1998 году, травму позвоночника. Вот, и до сих пор я даже не могу оформить вот это свои проблемы с позвоночником как результат производственной травмы, потому что я одинока, и я физически не способна по своему состоянию. Вот. Так что вот такое отношение к работающим людям, оно везде по всей стране, и в том числе и со стороны врачей. Потому что я сразу же по факту получения производственной травмы, значит, обратилась в милицию метрополитена, которая была ближайшая ко мне. Вот. Они вызвали уполномоченного представителя работодателя, который меня отправил к работнику ведомственной поликлиники. И в присутствии уполномоченного представителя работодателя, значит, представитель ведомственной поликлиники мне отказала в направлении в травму производственную. Но поскольку я работать была не в состоянии, меня отпустили домой, и я соображала, что мне нужно зафиксировать факт травмы. Через 3 часа обратилась по месту жительства к травматологу, а он не смог мне определить факт травмы позвоночника. Ну и вот с тех пор это все вот в подвешенном состоянии продолжается. Мне сделали операцию через 5 лет на позвоночнике во Вредено, но сделали, к сожалению, неадекватно, и я стала еще большим инвалидом в результате этой операции. Вот. И, ну и вот до сих пор я...
Ольга Валентиновна, ну да? Вот скажите, в метрополитене петербургском разве нету профсоюзной организации, которая, может быть, вас могла поддержать в той ситуации? Вы говорите, что вы были одиноки, и за вас некому было заступиться. А профсоюз?
Ну, профсоюз, как я понимаю, он полностью на стороне администрации. Я вот по своим проблемам в профсоюз тогда не обращалась, потому что я была просто не способна на вот официальное обращение. Я начала какие-то правовые действия по факту вот получения производственной травмы предпринимать через 2 года после проведенной операции на позвоночнике. То есть я обратилась в инспекцию труда Санкт-Петербурга, обратилась в милицию метрополитена, поскольку постовые задержали людей, которые меня толкнули в спину на лестнице, когда я выполняла свои должностные обязанности. Ну, а из этих структур, из всех, я получила отписки. Я этим делом занималась так где-то до 2010 года примерно. Ну, а сейчас я просто пытаюсь получить медицинскую помощь, вот, собственно, по ухудшению состояния позвоночника, вообще скелета.
Ольга Валентиновна, я вам очень сочувствую. И даже не знаю в этой ситуации, кто мог бы вам оказать какую-то помощь и поддержку. Но...
В городе Санкт-Петербурге и в Ленинградской области огромное количество независимых профсоюзов и, следовательно, рабочих активистов. Вот.
Можно попробовать связаться
поэтому,
с ними?
Поэтому, если вы оставите свой телефон, то мы однозначно свяжемся с товарищами из Ленинградской области Санкт-Петербурга и с вами, и выведем вас на связь.
Да, Ольга, пожалуйста, оставьте нашему оператору ваш номер телефона и попробуем как-то вам помочь, если это будет возможно. В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Вера Шихова. Она приехала в Москву для того, чтобы защитить права собственного сына Александра, ставшего инвалидом во время несчастного случая на одной из шахт в Кемеровской области, а также Лев Лемшин, который является правозащитником и оказывает помощь и поддержку, в том числе и Вере Шиховой. Мы продолжим после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Со мной сегодня в студии Вера Шихова, мать Александра Шихова, горняка, который стал инвалидом после несчастного случая, происшедшего на одной из шахт Кемеровской области, а также правозащитник Лев Лемшин. Сегодня мы пытаемся разобраться в том, на что и на кого можно надеяться, когда все юридические способы защиты исчерпаны, о том, можно ли и каким образом достучаться до властей и о возможных причинах неисполнения чиновниками законов и решений судов, вступивших в законную силу. Для тех, кто только что к нам присоединился, я поясню, что Вера Шихова уже на протяжении 3 месяцев живет буквально на улице, на лавочке, неподалеку от администрации президента Российской Федерации, в сквере возле памятника героям Плевны, и таким образом пытается привлечь внимание к проблеме неисполнения решения суда, по которому должны выплачивать компенсации и установить инвалидность вашему сыну, получившему производственную травму. Вот буквально за несколько там, минут до объявления нам дозвонилась слушательница из Петербурга. Она сказала, что столкнулась с подобной проблемой. Она получила производственную травму, но ей так и не удалось добиться того, чтобы было официальное подтверждение, была бумага, что травма была производственная, и профсоюзы тогда не помогли. Во всяком случае, она туда не обращалась, потому что не надеялась на них.
Можно небольшую реплику по поводу профсоюза? Вот, как нам сказала Ольга Валентиновна из Санкт-Петербурга, она сказала, что профсоюз целиком и полностью стоит на стороне работодателя.
Да, вот я даже себе это подчеркнула, поскольку это как оксюморон звучит.
То ну есть... да, на самом деле профсоюз это что такое? Это организация рабочих, которая должна бороться...
За права этих самых рабочих.
Да, за права этих самых рабочих, совершенно верно. Вот тут такая история у нас по поводу профсоюзов. Как известно, в Советском Союзе у нас была, значит, ВЦСПС. Союз профсоюзов. Вот. Ну, как известно, в Советском Союзе, значит, эта проблема не так остро стояла, поэтому профсоюз просто-напросто выродился, ну,
значит, бюрократическую структуру.
Да, совершенно верно. И к нам в современную Россию, значит, эта структура явилась под названием ФНПР. Она, значит, большинство ее первичных организаций целиком и полностью стоят на стороне, значит, партии «Единой России» и Владимира Владимировича Путина.
И пусть бы стояли.
Пускай. Это полбеды. Но дело в том, что это не что иное, как профсоюз начальников. И они, значит, чуть ли не ежедневно, каждая первичка своим рабочим разглагольствует о том, что мы защищаем ваши права, мы соблюдаем коллективный договор, а на самом деле мы видим, какая ситуация имеет место быть. То есть этот, значит, Федерация профсоюзов ФНПР, это уже, в общем-то, никакие не профсоюзы. Вот, поэтому...
по вашему мнению, то есть вы считаете, что они не защищают
они
права
трудящихся? Они не защищают, это абсолютно точно.
Но, тем не менее, я очень много слышала о профсоюзе работников горной промышленности, и о нем отзываются об одном из наиболее эффективных профсоюзов. Я хочу просто получить пояснение. Я хочу получить пояснение у Вера, вы-то обращались в свою первичную профсоюзную организацию? Вам-то там помогали каким-то образом?
Да нет, нам не помогали. Мы обращались и неоднократно обращались.
А что говорили-то?
Ничего не говорили, что даже когда при увольнении они не дали, они обязаны дать в месячный срок заключение о своем согласии либо несогласии. Даже этого не было, то есть они соглашались всегда с работодателем.
Да, тут же еще очень важная такая история, ремарка к вашей истории, к истории вашего сына. Ведь, насколько я понимаю, когда он находился на больничном, этот больничный в какой-то момент перестали продлевать, но выйти физически на работу он не мог по состоянию здоровья, и его уволили за прогулы с шахты.
За прогулы. Дважды его увольняли за прогулы.
Вам удавалось добиваться отмены этих решений?
Да. Через суд, опять же, понимаете? Просто так не решишь ничего. У нас ничего не делается. У нас, если сделали, то они работают все вкупе. Вот даже из Ленинграда она говорит, что медицинские работники, я вам о чем и говорю, что сами медицинские работники работают в этой же системе.
Вот меня вообще это поражает с каждым разом, когда говорят о проблемах, связанных с заключенными, и там медицинские работники не хотят видеть очевидного, что человек, сидящий в следственном изоляторе, вот того и гляди, умрет. Когда медицинские работники, которые не имеют никакого отношения, не знаю, ни к шахтам, ни к метрополитену, ни к чему-либо еще, отказываются исполнять свою работу, какой им-то интерес от этого?
Как это интерес? Все в круговую проплачивается у нас. Поэтому они и пишут здоров, совершенно здоров.
Но это
я
же...
могу представить, сколько ВК, вот они почему больничный-то не дают? Они обязаны ему это не закрывать больничный листок, вот у него 31-го как закрыли, а они должны были...
31-го чего?
31 января 2011 года. А они обязаны были на второй день ему открыть листок недороспособности. То есть ВК пришло не к правильному решению, что он был признан трудоспособным. Хотя суд признал его нетрудоспособным полностью. У нас еще решение есть суда, где в 2011 году признают его все его обращения по больничным листкам связанные с производственной травмой. Все идет, последствия производственной травмы, а они говорят, нет, это заболевание.
И профсоюзы вам никак не могли помочь?
Профсоюзы вообще никак не помогают, вы о чем говорите?
Ну вот
Базаркин Сан Саныч, это такой человек, который скоро лопнет уже, наверное.
Кто такой Базаркин?
А это председатель теркома профсоюзов города Прокопьевска. Он очень такой это раздутенький стал у нас,
да,
на
вот
денежки профсоюзные, шахтерские.
Короче говоря, нынешние лидеры профсоюзов, они ничем абсолютно не отличаются от директоров тех же самых.
Слушайте,
заводов.
Ну вот я здесь поспорю, мне очень хотелось пригласить, и то есть я это даже сделала, пригласила для участия в нашей передаче Ивана Ивановича Махнучука, который возглавляет российскую организацию профсоюзную работников горной промышленности. Он просто физически, поскольку я поздно ему позвонила, не смог прибыть, но он заинтересовался вашим случаем. Я знаю совершенно точно, что он запросил документы из Прокопьевска. Сегодня утром буквально мы с ним разговаривали, и он видел эти решения судов, задавал мне уточняющий вопрос. Я надеюсь, что вы каким-то образом свяжетесь, и, возможно, может быть, он поможет и вмешается в эту ситуацию.
Мариночка, я вспомнила одну ситуацию. Поэтому я вспомнила фамилию вашего,
да. Махнучук.
Дело в том, что у меня еще одно есть дело. Я слишком, наверное, активная. Но я не могу иначе, потому что это шахтеры, это стаж ихний. Так что наши работодатели взяли такую моду не платить отчисления в пенсионный фонд. А если какой-то период не оплачивается в пенсионный фонд...
Соответственно, стаж не идет.
Да, шахтер теряет стажи. Представьте, подземник потерял 8 месяцев стажа. Это очень опасные условия труда и тяжелые.
Конечно.
А что такое 8
месяцев
потерять?
Из этого потом рассчитывается и пенсия.
Вот
потом.
Поэтому я и писала жалобу вашему...
Махнучуку?
Да.
Так.
Поэтому...
Не нашли поддержки?
Нет, что вы. Что вы. У меня теперь жалобы в Европейском суде.
Понятно.
Я защищаю шахтеров.
Давайте Льву дадим возможность закончить свою мысль.
Вот, я вот про профсоюзы начал свою мысль, не договорил. Ну, во-первых, ФНПР, которое мы ругали, там, конечно, попадаются первички, которые активные, которые борются за права трудящихся. Это очень редкие ситуации, и с каждым годом их становится реже и реже. Но это не единственное, значит, объединение профсоюзов. Есть также Конфедерация труда России. Это вот именно профсоюзы, которые современные и начали образовываться в современной России.
И которые ориентируются на рекомендации МОТ, Международной организации труда.
Ну,
правильно,
да,
я
да, понимаю? Совершенно верно. Они, вот там, конечно, совсем другая идеология у них. Там сами рабочие учатся бороться за свои права. Но дело в том, что вот эта вот Конфедерация труда России, она малочисленна по сравнению с ФНПР. И это... Значит, высшие чины считают, что это дает им право давить на эти профсоюзы. Профсоюзы, которые реально работают.
Независимые.
Совершенно верно, да. Независимые профсоюзы, которые реально борются за базовые права рабочих.
Получается какая-то странная ситуация. Суды, решения которых не исполняют. Кукольные профсоюзы, врачи, которые... не исполняют свои профессиональные обязанности, но даже не в части оказания медицинской помощи, а в части фиксации вот каких-то повреждений. И как жить-то с этим?
Ну, как же медицинское... Это же преступление. Они же ведь лишают права на гарантированную государство. Бесплатную, квалифицированную медицинскую помощь.
Лишают.
Лишают. Это же... У них нет таких обязанностей. Должностной инструкции.
Конечно, нет.
Это же преступники, понимаете? Можно уже прям сразу, я написала.
С вашей точки зрения. Вы написали жалобу куда? В прокуратуру?
Я написала, да, о возбуждении уголовных дел. И ничего.
Потому что прокурор ОКО Государева тоже не заинтересован в том, чтобы разбираться.
А как же?
У нас есть дозвонившиеся, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Геннадий, я из Ленинградской области. И хочу сказать, что вот положение инвалидов за последнее время так в нашей стране становится так все сложнее и сложнее в правовом отношении. А я вопрос хочу Вере задать. Вот, находясь у администрации президента, значит, на вас вот какое-то внимание чиновники обращают из этой администрации внимание или просто проходят бездушно мимо и ничего, даже никак не реагируют? Спасибо большое.
Спасибо вам за ваш вопрос. Это очень действительно важно и интересно получить на него ответ. Вы 3 месяца круглосуточно находитесь там. За это время хоть кто-нибудь из сотрудников администрации президента, я уже не говорю о президенте, конечно, хоть кто-нибудь обратил внимание на вас?
Ну вот я уже несколько раз говорила в прессе, что 25 июня выходил господин Мурашкин.
Кто это?
Ну, он представился, что он работает в администрации президента. Он возмущался тем, что мы заставляем его работать теперь до часу ночи. Но почему-то вот уже 3 месяца больше Мурашкин не появляется.
Так. То есть он поинтересовался хотя бы вашей проблемой?
Да, или? Поинтересовался, что они кое-как нашли все обращения, то есть которые сданы уже в архив. То есть они вообще не рассматривались. Вы понимаете, что делает администрация президента?
То есть она вы, практически... прежде чем приехать в Москву, да, в этот одиночный пикет, вы писали президенту?
Очень много писем, потому что я делала себе базу, то есть такой трамплинчик. Я все нарушения в копиях отправляла на имя президента, чтобы я приехала, уже было все готово.
Так, вы приехали, и выяснилось, что все потеряли?
Да, понимаете, нету моих обращений-то. И нет уведомления о том, что я буду проводить акцию протеста.
Ну, вот смотрите, 25 июня к вам вышел, как вы говорите, господин Мурашкин. Сегодня 25 сентября в дворе. 3 месяца. И все, больше никто?
Нет, еще приходили 3 представительных мужчины, которые так вот возмутились, как эта администрация не работает. И тут сразу подошли те, которые обращались в администрацию. То есть в парке находились люди. И тоже стали доказывать, что администрация не работает. И они сразу ушли, и все. Больше не было никого.
А вот вы там живете же фактически. Вас люди поддерживают каким-то образом? Полицейские?
Да, все поддерживают. Вот это меня еще и теплит. Все поддерживают. И когда на площади Манежной сидела я, даже приезжающие на экскурсии, все поддерживают. И фотографируются у моего плаката со знаком «Во».
Так,
молодец.
Но дело не сдвигается с мертвой точки.
Оно и не сдвинется, потому что администрация доказывает, что вы рабы, что вы никто. Вы понимаете? Я это все прекрасно понимаю. Может быть, кто-то это не понимает? Я понимаю, что мы как не работали, мы не будем работать. Вы ничего не имеете права.
Нет, но летом было относительно все-таки тепло в Москве. Сейчас уже совсем некомфортно находиться. На улице дожди поливают. И для тех, кто слушает нас в других регионах, в Москве не прекращаются дожди все эти дни. Обещают заморозки в ближайшие дни.
Я пережила воспаление.
Батюшки. И вы собираетесь там оставаться?
А
вот
как?
Вот что вас... В каком случае вы согласитесь покинуть свою вахту у администрации?
Принесут мне документы 2-я группа, 3-я степень. И исполнение решения суда.
Для сына?
Для сына. И у меня еще решение суда по квартире с 11 года тоже не исполняется. Суд разрешил в пользу мою о выделении мне социальной выплаты на приобретение жилья, так как мое жилье непригодно для проживания, опасно даже для проживания. И вот с 11 года, то есть я-то уже замерзаю 4 года там, но я не могу решить этот вопрос, тоже не решается.
Так, вы
был ответчиком Министерства энергетики.
Хорошо, чиновники не исполняют решение, врачи, но есть же служба судебных приставов. Если речь идет о материальных каких-то штуках, они должны этим заниматься. Если они этого не делают или не могут получить денег, компенсации с ответчика, они должны возбудить уголовное дело по факту неисполнения решения суда. В отношении алиментщиков очень быстро решаются эти вопросы. Когда банкротят крупные предприятия или происходят рейдерские захваты, там тоже очень быстро эти вопросы решаются.
Я вам расскажу историю. В июне месяце было выездное а выездной прием Банникова Владимира Владимировича, это замгубернатора
Кемеровская
Амана
область.
Гумировича Тулеева, да, хоть бы не забыть за это время. И что вы думаете? Я ему написала, что такие-то такие решения суда не исполняются. Пожалуйста, окажите содействие, так как он работает в тесном содружестве с прокуратурой и со всеми вот этими органами. Что вы думаете, сделал Банников? За что я у него попросила у Путина наградить его орденом, по-моему, это... Вот даже не помню, каким ордером. Ну, неважно, суть в другом. Банников очень дружненько так дал всем команду, и судебные приставы особого отдела по квартире подали на меня заявление о прекращении исполнительного производства.
Вот как.
Да, и медико-социальная экспертиза тоже подали на меня заявление в Рудничный районный суд о прекращении судебного исполнения судебного производства.
Почему?
Ну, чтобы закончить со мной все дела, чтобы не было вопросов никаких. Вот так у нас помогают исполнять решения.
То есть ситуация перевернута просто с ног
на
голову.
Да, и мне пришлось еще два судебных процесса доказывать. Что это...
Для того, чтобы доказать, что вы имели полное право на
исполнение
судебного решения.
Да, я доказала. Вот, ну, это
же время. Параллельная реальность вообще. Нет, точнее, вот сейчас уже такая ситуация, когда начинаешь путаться, где вот действительно реальность, а где какой-то миф и, не знаю...
Это не миф, это реальность. Я прошла.
Инсценировка.
У меня есть решение судов.
Ну, есть же законы. Есть какие-то распоряжения, есть общие правила игры. Что происходит, Лев, с вашей точки зрения?
Это администрация Кемеровской области. Я вам рассказываю, как она работает.
Это только в Кемеровской области?
Нет, вот я еще раз напомню. Значит, Вера Шихова в самом начале своей речи сказала, то, что все за всех.
Да?
Администрация, прокуратура, судьи. Все за
коррумпированная
всех.
Система.
И это не в Кемеровской области, это везде так. И я еще раз повторяю, Вера Шихова очень давно борется.
Да.
И за это ее ненавидят.
Да.
И там не только вот эти властные структуры, а и руководство, да. Значит, шахты Зиминка тоже. Они все вместе. Вот они и давят Веру Шихову. Угу. Потому что им не нужен такой прецедент.
А если бы была другая фамилия?
Смотрите.
Если бы это был другой человек, ситуация бы решилась иначе?
Не знаю.
Они ненавидят тех, кто борется против них. Ненавидят.
Я же много судов выиграла и доказала, что эта система не работает. Нарушает права инвалида. Администрация наша города Прокопьевска лишила инвалидов. Это вообще смешно было. Если в коммунальном секторе инвалид получает 50% льготу на коммунальные услуги, то в частном секторе инвалид получает только на питьевые нужды. А на помывку в бане, полив огорода и другие нужды он получает на 100%.
Вер, простите, я вам задам вопрос, который вы наверняка слышали от тех, с кем боролись вот на протяжении всех этих лет. Вот, а вам больше всех нужно, что ли? Вам вот не живется спокойно? Но не ваши же права нарушают?
Мои.
Нарушают права?
Конечно. Ну как?
Конкретно ваши. То есть вы всегда судились с чиновниками, только если были в том числе и ваши интересы.
Да, потому что суд не примет иск в другом случае. Нет, я находила даже иногда человека, которого нарушаются права, но я выступала в роли представителя.
Понятно.
Но факт тот, что я доказывала.
Так, вы доказывали, добивались, получали судебные решения.
Да, нормально.
И, собственно, и сейчас у вас есть на руках вступившие в силу законную силу судебные решения, но они не исполняются.
Не исполняются.
А может, вы не там пикетируете? Может быть, не у администрации президента нужно это делать, а у Кремля или у Голого Белого дома?
Нет, президент у нас гарант Конституции. Тут я уже не ошиблась, нет, вы меня не убедите.
Это абсолютно несущественно.
Мне подсказывают, что у нас есть дозвонившиеся. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер. Это из Калининграда, Борис Иванович. Значит,
здрасте,
у меня
Борис
был
Иванович.
Случай. Работая в Анголе в совдеповские времена, я заболел. И обратился в военный госпиталь. Гражданских не было. Мне отказали в лечении. Прямо, буквально, нет лекарств. Все. Что мне делать? Я обратился в кубинский госпиталь, где моментально оказали помощь и вылечили. Когда я пришел уже сюда в Союз, меня пытались прихватить в совдеповские времена, но ничего не вышло. Просто я послал на три буквы и на этом кончилось. Вот как было и раньше, и сейчас. Угу. То же самое.
А с вашей точки зрения, что должно произойти, чтобы ситуация изменилась в корне? Ну, чтобы не обычные люди противостояли профсоюзам, которые, как вы говорите, на самом деле не защищают их интересы, а защищают интересы работодателей, ни работодателям, ни судам. Чтобы, собственно, чиновники исполняли ту работу, которая предписана им по закону. Что должно случиться?
Единственное, что это, на мой взгляд, что надо... Я во многих странах побывал капитаном, во многих странах. Это профсоюзы. Угу. Без профсоюзов вам и платить будут меньше, что хотят, то и будут делать. Без профсоюза ничего не выйдет.
Да, Борис Иванович, спасибо за ваш звонок. О том, что без профсоюзов ничего не выйдет, говорят очень часто и много, но получается, что и с профсоюзами ничего не выходит. Лев, что все-таки, поясните, пожалуйста, что должно такое случиться с профсоюзами?
Ну, я еще раз повторяю, в России на предприятиях есть независимые профсоюзы, где настоящие рабочие, значит, борются за свои права. Но они, опять же, активно раздавливаются и руководствами предприятий, шахт, и, значит, администрации.
Так а что же должны сделать люди, чтобы их не давили, чтобы к ним прислушивались? Эти профсоюзные организации, что они могут сделать? Плетью-то обуха не перешибешь или перешибешь?
Ну, знаете, вот люди относительно спокойны на данный момент времени, потому что какие-то, значит, минимальные подачки они получают от работодателей. Угу. Вот. Как только грянет очередной кризис...
Понятно. То есть сейчас...
Люди перестанут это терпеть,
надежды
когда
на их здравый
массово...
смысл уже нет. То есть надежда только на глобальную экономику, точнее, нестабильность ее, и экономический кризис, когда люди начнут задумываться и как-то шевелиться. Так выходит? Вера, у нас совсем немного времени остается до окончания программы. Предположим, что кто-то из администрации президента мониторит сегодняшнюю программу, передачу, смотрит ее, докладывает. Что бы вы хотели сказать, вот передать лично сотрудникам администрации президенту, самому президенту, в связи с, собственно, тем, почему вы приехали в Москву?
Я бы хотела сказать, Владимир Владимирович, я 3 месяца сижу, но вы меня не слышите. Я думаю, что вам, если вы сейчас даже услышите, поменяйте команду. Иначе это будет необратимый процесс.
Какую команду поменяете? Которую он управляет или команду, которую дали?
Нет, которую он управляет.
Которую он управляет?
Да.
Чтобы они начали что делать?
Чтобы они начали исполнять все федеральные законы и свои функциональные обязанности по осуществлению контроля и защиты граждан.
Ну, вы знаете, если вас Владимир Владимирович услышит, и так оно и произойдет, и чиновники действительно начнут после этого исполнять предписание законов, и судьи начнут выносить законные обоснованные решения, которые тоже будут выполнять, и профсоюзам свободным дадут работать, то благодарны вам будут очень многие, а не только ваш сын, чьи права вы сейчас приехали защищать в Москве, где на протяжении 3 месяца уже живете рядом с администрацией президента, пытаясь обратить внимание на свою проблему. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была Вера Шихова, которая борется за свои права и права своего сына, и за исполнение судебных решений, и правозащитник Лев Лемшин, который помогает Вере, в том числе и в этом, и не только. Вере помогает отстоять свои права. Оставайтесь на волнах и сайте «Радио Свобода». Приходите к нам еще.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую
которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».